Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ці ўсё прадвызначана ў судовых працэсах па справе 19 снежня? Гутарка за круглым сталом праскага акцэнту. А таксама аўтарскія перадачы «Званочкі» Яна Максімюка, «Свабода ў турмах» Алены Струвы і 1991 год вачыма ўдзельніка Сергея Навумчыка. Адразу пасля навінаў.
У Беларусі 18:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Амерыканскія афіцыйныя асобы лічаць, што Усама бен Ладэн ажыццяўляў актыўны стратэгічны і аператыўны кантроль над сеткай Аль-Каіда свайго ўмацаванага комплексу ў Пакістане. Рэчавыя доказы, знойдзеныя падчас рэйду ў доме ў Абат-Абадзе, паводле амерыканцаў сведчаць, што гэты дом быў цэнтрам кіравання тэрарыстычнай сеткай. На знойдзеных у Абат-Абадзе відэастужках відаць, як бен Ладэн глядзіць тэлевізар, дзе паказваюць перадачы пра яго і рэпетуе прамовы для прапагандысцкіх відэаролікаў. Аднак жыхары Абат-Абаду выказваюць сумнеў, што бен Ладэн жыў усе гэтыя гады побач з імі. У Егіпце 190 чалавек паўстануць перад ваенным трыбуналам у сувязі з удзелам у сутыкненнях паміж мусульманамі і хрысціянамі ў Каіры. У выніку нападу мусульманаў-салафітаў на копцкую царкву ў суботу загінула як найменей 10 чалавек і больш як 100 параненыя. Канфлікт пачаўся з-за таго, што ультракансерватыўныя салафіты ўзялі ў аблогу царкву, дзе хрысціяне копты нібыта замкнулі жанчыну, якая перайшла ў іслам. Это самае сур'ёзнае сутыкненне ў Егіпце пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака сёлета ў лютым. У падмаскоўным горадзе Хімкі затрыманыя каля 20 абаронцаў лесу, якія пратэставалі супраць вырубкі дрэваў пад трасу Масква-Пецярбург. Сярод затрыманых каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў і лідар партыі Яблыка Сергей Мітрохін. Паводле Удальцова, абаронцы Хімкаўскага лесу праводзілі так званы народны сход, на які не патрабуецца адмысловых дазволаў і затрыманні былі незаконнымі. Актывісты сцвярджаюць, што паліцыя ўжыла сілу для разгону акцыі, у выніку чаго некаторыя яе ўдзельнікі атрымалі траўмы. Баі паміж афганскім войскам і талібамі ў Кандагары на поўдні краіны працягваюцца другі дзень. У суботу ваеннікі талібану абстралялі вайскоўцаў рэактыўнымі гранатамі і ўчынілі некалькі самагубчых тэрактаў. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў, што ў выніку перастрэлак загінулі 12 талібаў, двое вайскоўцаў і адна цывільная асоба, каля 40 чалавек параненыя. На поўдні Італіі супрацоўнікі берагавой аховы ўратавалі не менш як 400 ўцекачоў з Лібіі. Карабель, на якім яны плылі, наскочыў на мель ля выспы Лампедуза. Сярод ўцекачоў узнялася паніка, многія пачалі кідацца ў мора. Некалькі чалавек было паранена. Напярэдадні на выспу Лампедуза прыбылі больш за 800 ўцекачоў з Лібіі. У Багдадзе мінулай ноччу ў часе непарадкаў загінула 18 чалавек, сярод іх 7 паліцэйскіх і 11 зняволеных. Непарадкі ў турэмным комплексе пры Міністэрстве ўнутраных справаў Іраку пачаліся пасля таго, як адзін са зняволеных забраў зброю ў ахоўніка і распачаў страляніну. Як паведамляюць супрацоўнікі сілаў бяспекі, бунт у турме здушаны, ніхто са зняволеных не ўцёк. У Альбаніі адбываюцца мясцовыя выбары. Агульнанацыянальны інтарэс выклікае галасаванне ў Тіране, дзе лідар сацыялістаў, які адпрацаваў ужо 3 тэрміны на пасадзе мэра альбанскай сталіцы, спрабуе перабрацца 4 раз. За хадой галасавання сочаць каля 5000 альбанскіх міжнародных назіральнікаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня?» Ці ўсё прадвызначаны і здырыжаваны на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Наколькі яны ўразлівыя да ўнутранай і знешняй рэакцыі на гэтыя працэсы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, была адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфанович. У сваіх рэпартажах аб судах па 19 снежня журналісты падрабязна распавядалі пра хаду гэтых працэсаў. Прынамсі, Радыё Свабода на сваім сайце давала партрэты на фоне кратаў, партрэты абвінавачаных па гэтай справе. Але за кадрам застаюцца людзі, так бы мовіць, з іншага боку, па той бок судовага бар'еру. Суддзі, тыя, хто вершаць суд імем закону.
Вось об их я пропоную поразмовлять. Вось накольки на таких судах, на судах все ж таки с выразной политичной подбивкой, все передвызначено. Ну, скажем, прокурор просит 4 года, суд дае, например, 3. Это спектакль? Ти судья все ж таки может проявлять некую волю. Накольки на вердикт уплывает самая хода процесса, аргументы обвинаваченных, адвокатов, показаний сведков, скажем, некие суперечности в показаниях сведков. Ти, по меньшей мере, на таких процессах на выник вогуле ничего не уплывает. Павел.
По тем делам, которые уже были рассмотрены в судах, мне кажется, все достаточно понятно, решения уже в общих чертах приняты, и сейчас только определенные персоналии получают определенные сроки лишения свободы, за редким исключением в виде штрафов. А что касается предугаданности этих приговоров, ну да, конечно, как может быть неожиданным приговор, который выносится судом, ничего общего не имеющим с независимостью суда. Как может быть вынесен приговор справедливым, если давным-давно забыто понятие равенства сторон в процессе?
Ну а все ж таки, вось хоть нечто можно зарабить? Да, вводилось читать про процессы диссидентов у советские часы, про ведомых адвокатов кшталту Дзины Каминской. Ти могут адвокаты, уже давайте крыху и про гэты бок поговорим, чагосьці дамагчыся? Ну, хутчэй за все зразумела не оправдание, але, скажем, не 4 гады, а 3 гады, не 3, а 2, не строгий режим, а звычайный режим. Ти навод гэта не залежыць от адвоката. Вось 10 написали, будет так, и так и будет.
Я 15 лет работал адвокатом, и хотелось верить каждый раз, что от тебя очень многое зависит. Ну и как показывала практика, что иногда действительно, если правильно подобраны аргументы, если эти аргументы железные и не могут быть не восприняты судом, то и в новейшей истории, не надо вспоминать процессы советских диссидентов, достаточно вспомнить процессы Автуховича, где вместо 20 лет, предложенных прокурором, суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Так оно так, но мне кажется, что в случаях, когда речь идет о политических противниках, здесь уже говорить о какой-то состязательности, о какой-то зависимости приговора суда от работы адвоката не представляется возможным. А что касается того, как расписан процесс, можно ли ожидать удовлетворения ходатайств? Ну да, можно, но, как показывает практика, ходатайства удовлетворяются те, которые не направлены на коренное изменение хода процесса.
Валентин, а вот что подказывает ваш досвид, ваше отчувание, махчимо ваши контакты с людьми с того боку? Это все перадвызначено, все ведомо, и это просто спектакль, який, скажем, в одном выпадку тягнется один день, вот есть, скажем, на процессе Санникова, и он тягнется вот 5 дзён, а как бы на во что это все, коли все видовочно, ну, одразу принял присуд и все.
Конечно, справы, якія заангажаваны с боку державы, я б нават ширей это вызначил категорию справы, в общем, только политично мотивованы. Потому что сюды ж можно отнести справы, связанные с коррупцией, в обвинувачению коррупции, справы, связанные с обвинувачению гандлю людьми, наркотиками, то есть теми компаниями урада, якія они проводят в галіне змагання с организованными, так скажем, группами злочинства, вот у этих категориях справу саправды домагаться справедливых судовых присудов вельми складана. Але я все ж таки сказал бы, что все ж таки праца адвокатов, конечно, уплывает неким сенсе на процессы. Я не скажу, что они приводят до оправдания, это вельми редко такое у нас назирается, але то, что до минимизации наступства для особи, то таких фактов саправды досить шмат можно пригадать. Але, конечно, вельми яскраво залежить с решения суда от шмат яких околичностей по таких справах, найперш политично мотивованных. Это и внешнеполитичная ситуация, внутриполитичная ситуация. Бачили мы периоды потепления в Украине, так званой либерализации, когда отбывались процессы вызволения политвязнев, причем доходило часом до абсурдных ситуаций. За тиждень до умовно-дотермінового визволення Сідоринця йому відмовляється в умовно-дотерміновому визволенні, кажучи, що він не став на шлях виправління і не признав свою вину, і не, так сказати, не покаявся. А про тиждень, коли на то була потреба і політична необхідність, Сідоринця визволяється, використовуючи умовно-дотермінове визволення, той же суд. Тому це справді процессы вельми моцно залежные от разных этих факторов. А на во что растягивать? Ну, справа тем, что процессуального пункта гледжения процессы вельми часто отбывают в отповедности с процессуальными нормами. Ну, судья вот отхиляет некое ходатайство, некое задовольняя. Быцем бы на первый погляд не выглядает, что порушаются некие процессуальные правы обвинуваченных судей. Я сгодны с Павлом то, что ситуации отсутности независимости судовой системы и механизмов, которые, так скажем, замацовывали и гарантовали эту независимость суду, сам судья в этой ситуации, он не может отчувать себя независимым и соправды принимать решение, заходячи из закона и особистого, так скажем, меркования по конкретной некой справе.
Андрей, я ведаю, вы несколько годов тому робили такую велизарную грунтовную науковую працу менавіта про судовый корпус Беларуси. Вот коллеги Павел и Валентин казали про вельми высокую залежность белорусской судовой системы, а вот эта залежность, насколько она плыткая, залежная залежность от характеру справы. Ну, скажем, коли справа, позбавленная политической подбивки, коли это, ну, банальное забойство, крадеж. Те можно сказать, что там судят, в принципе, поводле закону, поводле сумления. Те и тут денечусь некие факторы. Вот ведомо таки факт, что в Беларуси вельми малая доля оправдавчих присудов. Причем по всех справах. Может, и есть еще таки фактор, який вот денечая обвиновавчий бок, як, ну, скажем, корпоративная этика. Судям особливо не загадывают, але яны судить, как бы судить.
Ну, я бы тут, может, докладнил бы то, что сказал Валентин на конт справа. Все справы в Беларуси можно поделить на те, которые уявляют некий там политический, экономический, социальный интерес, ну, для державы, альбо для керующей элиты, и те, которые такие интересы не представляют. Первое, я включаю в себе не только у вас на политические справы, але там экономичные, коли закрануты интересы певных субъектов, там, господарения, певных державных предприятий, и так далее, коли там идут спречки, что тычется властности, и так далее, там, коли это социальный аспект, например, банкротство какого-нибудь предприемства, там, да, те питания, связанные с законными кредитами. Коли, скажем, там присутничает весь этот элемент, то, ну, видово, что судья в этих процессах не является самостоятельным. Ступень там его не самостоятельности может быть разная, но ли так, синакше, он это решение узгодняет там со своим непосредственным керавніцтвам, ну так ці інакш виконавчі структури в гэта уключаюцца. Што тычыцца іншых справ, то есть якія непасрэдна цікавасці для дзяржавы не прадстаўляюць, то з майго пункту гледжання судзі дастаткова аўтаномныя, і там ступені іх магчымасці вырашаць справы адпаведна з тым, як яны лічаць, дастаткова высокая, і болей за тое у гэтым ситуация в Беларуси лепшая, чем, скажем, в России и в Украине. Потому что, скажем, на белорусский суд вельми складано деньжить просто коммерческим структурам, коли они не связаны с вот, неуключенной вот, элиту, так бы мовить. Альбо здесь есть просто подкуп судьи, там, приватной особи, так само вельми складано. То есть уровень коррупции на этом уровне, он, ну, достатково незначный.
Павел, а насколько это отповедает вашему досвиду? Правды это так, что вот, скажем, коли справа не мая некой политичной, там, коррупционной, якой иншей, як-то нек связанной с державой подбивкой, тут судья, так бы мовить, квитнее, цалком отповедая закону, вот, а як связано, ну, тут уже, так бы мовить, в иншей он ипостаси выступает.
Знаете, меня вообще смущает очень количество «если» в ваших вопросах. Судья должен быть независим, независимо от каких-либо обстоятельств. Если это не политическое дело, если это не связано с интересами экономических элит, если, я еще добавлю, обвиняемый не был до судебного заседания, не содержался в СИЗО, если возместил ущерб, то тогда, конечно же, судья становится независимым. Да никогда. Он уже по определению зависим, если на него влияют все эти перечисленные факторы. И говорить о том, что по каким-то там незначительным делам судья может принять самостоятельное решение, ну, это в целом-то не определяет состояние судебной системы. И в результате мы Уж позволю себе процитировать высказывание одной из судей, которая задает вопрос, ну как же можно было осудить человека, он же не виноват, отвечает, ну так я же дала по минимуму. К сожалению, о независимости суда даже в каких-то бытовых вопросах говорить не приходится. Суд всегда зависит от мнения прокурора, как правило, не зависит от мнения защитника, как правило, зависит от какой-то тенденции, которая на сегодняшний день там просматривается в государстве. Сказали сегодня, что нужно возмещать ущерб. Давайте всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы человек возместил ущерб. Сказали сегодня, нужно бороться с, к примеру, экономическими преступлениями. Давайте бороться с экономическими преступлениями. Но так же не должно быть. Закон должен быть всегда один и тот же. И мало того, что он один и тот же должен быть, судья должен быть настолько независимым, опытным и грамотным, чтобы его правильно, всегда единообразно применять. Меня вот смущает, что сегодня, например, одного из видных участников событий 19 декабря, дело одного из участников, рассматривает судья, которая осуждала недавно моего коллегу бывшего. Вынесла ему обвинительный приговор, который был впоследствии отменен, и человек был после 2 лет пребывания в СИЗО оправдан. Это говорит уже об уровне судьи? Говорит.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – «Якое значение для белорусской судовой системы мают процессы по справе 19 снежня?»
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, философы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня?»
Валентин, а вот Павел уже начал разговор про внутреннюю мотивацию судей. Ну, покольки все ж таки вот говорится про то, что часом бывают справы, коли яны могут судить самостойно, яны все ж таки ведают, что так бывает. Но их урешті решт в университете вучать тому, про что вот зараз Павел казал, что треба судить по сумлению и так далее. И вот как яны сами себе тлумачат вот эту ситуацию? Ці яны лічат, что вот так, як яны робяць, это і ёсць па праўдзе і па справядлівасці, як вось мы, напрыклад, чыталі на Фейсбуку дыскусію суддзі Вольгі Комар, якая тлумачыла, што вот я Парфянкова асудзіла абсалютна вот правільна па закону, так яму і паложана. Ці яны вось гэтыя суддзі как бы гавораць сябе, што ну да, так яно крыху адхіляецца ад таго, што чему нас вучили, але, ну, что ж, житё есть житё, вот есть некие житёвые необходности. Те просто глядять на то, что, ну, так принято, и всё, не нам это менять.
Учить в университетах то нас по всех однольково видать. И просто огульный фон сегодняшней Беларуси в неким сенсе нагадывает советское минулое, потому что в школах учить одному, а житё, оно выкладая иншие уроки. Потому что в школах всех учат быть честными, справедливыми, да помогать старейшим там, и так далее, и так далее. А житё показывает, что часом треба робить иншие справы и не вельми пригожие. Тому, что там отчувают судьи, я сказать не могу. Та же судья Комар в своем влогу писала так, что она посадила Парфянкова, потягла до отказности криминальной ответственности с законом, и, мовляв, что вы хотите, это такие тип, які был там ранее судимый и так далее, и так далее. То есть у меня, соответственно, это в доказ складывалось выражение, что Парфянкова посадили за то, что он был ранее судимый, не за то, что он робил зараз, за то, что он уже понес покарание свой час. Ну, а что отчувала та же судья Кумар, коли она отправляла на 10 суток правоборонцу Павла Левинова за то, что ты не бытываешься матом? Мне подается, что она выдатно разумела, кто перед ее стоит, для каких обстоятельств этот человек был затриманный и связующим. И я часом гляжу на этих судей, особенно по административных справах, когда шестый год, например, ну и позднее, отбывается кампания массового фактично интернования оппозиционеров, иначе ты не назовешь просто, по надуманных этих всех обвинувачиваниях, по лаянкой матом, там, мочению подъездов и так далее. Но мне тяжко сказать, что эти судьи не разумеют, что это такое, и что отбывается, и кто перед ними находится. И они это все выдатно разумеют. И они выносят эти постановы, сужают их на сутки. Потому что вот так вот треба, так вот загадано. Я не ведаю, чем они потом внутри себе это оправдывают и мотивуют. Мне тяжко сказать. Но мне подается, что... Ну, каждый из нас в неком смысле робит свой выбор. И час для выбора засюды есть. Нельзя потом сказать, что был час такий.
Андрей, а может вы ведаете, может ваши доследования вот показали, как люди мотивуют свои вот такого кшталту день. Яны лічаць, што так і трэба, гэта па справядлівасці, гэта ці гэта палітычная неабходнасць, ці як?
Даводзілася, в прынцыпе, якраз на гэтыя тэмы гутарыць. Ну, большасць, канешне, прынамсі для, ну, знешняга, для іншых людзей інтэрпрэтуюць гэта выключна, што яны выконваюць букву закона. І што, скажам, вот у дзеянні гэтага чалавека ўсё роўна ўтрымліваліся там склад злачынства альбо правапарушэння, і тут яны з пункту гледжання фармальнага нічога не парушаюць. Гэта найбольш распаўсюджаная практыка. Ну, другая стратэгія, ну, мне падаецца, менш распаўсюджаная, гэта калі яны ўсё-такі прызнаюць тое, што, ну, гэта і частка іхняй прафесіі, да? То есть правілы судовай сістэмы так пабудаваныя, што, ну, ў такой сітуацыі яны не могуць прыняць нейкае іншае рашэнне, і вот тут это вот частках есть их профессии выконать, ну, как бы там просьбу там те установку, кое спускает их непосредственно керавництво. Але я еще хотел бы вот в связи с попередними выказываниями заробить один комментар, что тычется вот незалежности суда, потому что мне подается, не треба блытать незалежность суда и профессионализм суда. Потому что, скажем, судья, який принимает решение абсолютно незалежно, ён так само может, по-перше, помыляться, по-другому, там, скажем, принимать решение, а вот увидеться своими некими там антипатиями, симпатиями там, да, певных людей, альбо там, да, на вообще певное явление про такое, что такое правосудие и так далее. Тому вот, когда, скажем, про звичайные процессы, ну, вот это то, что сказал Павел, то, ну, там шмат судей, например, принимают с бок прокурора не только тому, что, скажем, незалежность там от прокурора. А зараз, в принципе, залежность судов от прокуратуры, она, ну, снижается в последние годы. Але просто потому, что их правовая культура, она бы это предписывает. И просто их практика, ну, им подказывает, что прокурору треба больше доверять, там, да, и так далее. Хотя при внесении самого решения они могут быть, ну, незалежные, те автономные.
Я не знаю, что чувствуют судьи, но со временем, если сравнивать там с 90-ми годами, со временем как-то сомнение и стыд из их глаз, с их лица пропадает. Мы ведь еще помним тех милиционеров рядовых, которые когда-то там в 90-х годах на административных процессах краснели, запинались, говорили о том, что был там, не был на массовом мероприятии тот или иной человек, помню, не помню. Пытались правду какую-то говорить зачем-то, с точки зрения нынешних уже блюстителей закона. Постепенно, в течение уже десятилетия, а то и более, исчез румянец со щек, румянец стыда, исчезло стыдливое покашливание, так сказать, опускание глаз уже, в принципе, все считают, что они делают государственное дело. Их в этом убедили, как мне кажется. Очень мало уже осталось тех людей, которые сожалеют о своих поступках. Будут ли они сожалеть об этом впоследствии, ну, кто его знает.
Павел, а вот такое, как бы, технологичное питание, может, вы ведаете на его отказ? Вот, скажем, призначение судей на працэсы з такой выразнай палітычнай подбіўкай. Гэта, ну, як загад, як войску, ці гэта ад іх жадання нешта залежыць? Вось, ці можа суддзя выказаць жаданне весці такі працэс, каб ён вёў, а не іншы? Ці наадварот неяк адмовіцца ад гэтага прямо ці ўскосна?
Ну, я сумніваюся, што хто-то выскажет желание вести такого рода процессы. А насколько трудно отказаться от ведения этих дел, ну, мне кажется, почти невозможно. Особенно учитывая то, что у каждого судьи есть, очевидно, те или иные аргументы, которые в отношении каждого судьи можно будет пользоваться руководству. Вряд ли можна адказацца.
Ну, трэба проста разумець, што ну суд, асабліва калі гэта суд у буйным горадзе, гэта ну пэўны калектыў, там ёсць начальнік, старшыня суда, і ён, у прынцыпе, збольшага адчувае, на што яго начальны здольны. Звычайна там, ну, суддзі розныя людзі. Гэта сапраўды, і частка з іх, напрыклад, можа разглядацца якасці, можа, не зусім добрых кандыдатураў для гэтага, таму што, ну, суд там старшыня можа ведаць іх палітычныя перакананні, ведаць, што яны можа там знаты прынцыповы гэтых далей. Ну і калі ён проста размяркоўвае гэтыя справы, то, ну, абірае людзі надійных, якімі праблем не будзе. Бываюць суддзі, якія хочуць зрабіць на гэтым кар'еру, і там яны таксама могуць, ну, не выказваць сваё жаданне, але хоча проста неяк так паказаць, што яны былі б не супраць што-небудзь такое разгледзець, вот там, што ім гэта патрэбна і гэтак далей. Ну, але большасць гэта падбіраюцца проста суддзі, якія змогуць выканаць тыя ўстаноўкі, якія будуць сфармуляваны, то есть якія будуць вот дзейнічаць у тым калідоры, які будзе пазначаны кіраўніцтвам, ці тым, хто будзе каардынаваць гэтыя працэсы, і проста зробіць тую працу ў тым рэжыме, як гэта звычайна праходзіць там у нейкіх шараговых паседжаннях. Ну і вот па такім крытэрыям суддзі падбіраюцца. Ці можа суддзя адмовіцца? Ну, в принципе, можа, і зноў жа там, я не веду выпадку, калі ён там гэта рабіў бы публічна, да, але ён можа проста паказаць старшыні, што ён так вельмі, так, скажам, не зацікаўлены ў тым, каб гэта было. Ну, і тут ёсць пэўна, скажам, супадзенне інтарэсаў бакоў, таму што нікому не трэба, каб раптам быў нейкі збой, там, да, выкліканы хоць нечым. Ну, проста падбіраюцца людзі, з якімі прынамсі, ну, не чакаецца, што будуць нейкія праблемы падчас гэтага працэсу.
Валентин, а на ваш погляд, паводле ізноў жа вашага досведу, вось наколькі для суддзяў актуальная рэакцыя на іх прысуды звонку? Рэакцыя грамадства, скажам, забароны на ўезд краіны ў развязу, праблемы ў кантактах, скажам, з замежнымі калегамі, ці наадварот, кар'ерны рост, скажам, правёў такую справу, гучную, палітычную, ну, адпаведна, стаў, так сказаць, больш высокім. Вось на тым судзе, пра які вы прыгадвалі, над Павлом Левінавым, Левінаў так з іроніяй на конт суддзі Комар сказаў, а, вось яшчэ адна невыязная, вось, і бачна было, што её это раздражняло, як мінімум. Дык вось, на ваш погляд, наколькі ўсё ж такі на іх это ўздзейнічае?
Мне падаецца, што некім сэнсе ўплывае, ўсё ж такі, калі кагосьці ўносіць спісы особой знаходжения, яких не пожидано на территории краины ее развязать. Хотя, с другой стороны, я разумею, что мающий певный, так скажем, социальный контракт с этим владой, отповедную некую статус у громадстве, махчимость карьерного росту, например, стать там будущим старшиней Верховного суда, например, и старшинем областных судов, районных. Не кепский заработок. Можно поехать, зрешты, и не в Украину ее развязывать, в свете шмат інших краин.
Павел, а як вы лечите, вось это все ж таки уплывая на их в том сенсе, что, ну, какие-то больше мягкие присуды давать, и не, так сказать, ухиляться от этого. Ти наадворот, як вот спадар Гігін сказал, что это заборона на въезд, это як орден гонорового легиону, что мы, так сказать, элита этого грамадства.
Ну, судейское сообщество – это, в общем-то, не единый монолит, и там совершенно разные люди. Что касается запретов на въезд, как таковой этот запрет на въезд, он может сильно и не влиять, потому что пока есть Крым, Египет и прочие страны, в общем-то, судьи найдут, где провести свой отпуск. Мне кажется, больше влияет огласка их поступков, если этот поступок оценивается как нелицеприятный, Я-то считаю, что, в общем-то, народ должен знать своих героев в лицо.
Ну, что тычется реакции громадства, то мне подается, что уплыв вельми малы. А по-перше, потому что эта реакция, она, звичайно, так, ну, социально обмежеванная. Ну, может, там, только в одном-двух выпадках в вынику там это вздымается на уровень, так вот, некое национальное обмеркование. А все остальное, это, ну, для остальных людей, это, в принципе, только, ну, нескольких там прозвищ где-нибудь там фигурует и все. Тому, в принципе, некой реакции особенно никто не боится. Ну, плюс, знову же, судьи часто сутыкаются с этим не только по пытаниях там вот таких политичных справах, а и там и бытовых. Ну, особенно, когда это, скажем, в районе там сельским каким-нибудь, когда разглядая некую справу, там население всего может быть 20 человек, то, ну, разумеется, там так само пытание этого громадского отсиску, оно часто присутничает. Ну, с большего судей этого как бы не бояться, и плюс, конечно, я начинаю с подтримку с боку державы, и плюс яны разумеют, что все это звичайно мае вельми короткий, ну, термин. Там пройде, скажем, месяц, и уже никто не узгадает, что там было. Ну, вот, кроме, может, знову же, невеликий только кол людей, для яких это стало некой значной подеей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали политолог Андрей Казакевич, былый адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко и правооборонца Валентин Стефанович.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. У эфиры Радио Свобода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу перадачку нетыпова. Ад адказаў на цяжкія пытанні і прэтэнзіі. Гэтыя тэлефанаванні прыйшлі да нас даўнавата. Але мне ўсё не хапала часу, каб адказаць на іх. Пытанні я заўсёды адсоўваў пад канец званочкаў. І наогул здаралася так, што іншыя тэмы выцяснялі іх з перадачы тыдзень за тыднем. Таму сёння я схапіўся за хітрасць і пастанавіў адказаць на самым пачатку.
Ян Максімюк, на каком языке разгаварываеце вы і ўсе другія? Ведь это не беларускі язык. Я ў школе изучаў беларускі. Например, Венгрия, завсегда Венгрия на любом языке, а вы бугорщина. Какая же это бугорщина? Что там, бугров много? Или, например, водитель, шофер, а вы кировцы, как кировцы, какие кировцы? Что вы искажаете белорусский язык?
А який это язык узялися искажать вы? Я так и не допьял. До ваших парадов, однако, мы не прислухаемся. Бо наша і ваша беларуская мова – гэта, так сказаць, розныя мовы ў навуковых і шмат якіх іншых адносінах. Наконт вугорщыны. Вугорщыны менавіта, а не бугорщыны. Не ўсюды называюць гэтую краіну Венгрыя. Насамрэч, так называюць яе толькі ў Расіі і Польшчы. Украінцы кажуць «вугорщына», чэхі – «мадярско», англічане – «гангары», немцы – «унгарн», французы – «онгры». Так што вывучайце замежныя мовы, але пачніце з беларускай. Добра?
Свабода, не зразумею, што такое пятая калона. Гэта клічка ці псевданім які? Ніхто не можа аб'ясніць. Гаворыць, это, наверное, звязана з вайной, што ва время вайны было. Можа, паэтому людзі хватаюць сахар, масла, чай. Просто няма пакоя. Кожны дзень і шчасця. А цяпер паявілася гэта жудасная калона. Хто такое прыдумаў? Страх наводзіць на людзей. Те настанут, коли покой. Подумать надо о психике людей. Слухачка, город Минск.
Пятая колена – гэта кажуть про нейких затоянных шпионов або саботажников, якія до часу сядят тихо, а потым, калі надыходзіць іх час, пачынаюць сваю падрывную дзейнасць. Тэрмін «пятая калёна» узнік у часы грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Войскі аднаго франкісцкага генерала ішлі 4 калёнамі на Мадрыд, які баранілі рэспубліканцы. Гэты генерал, называўся ён Эмільо Моля, сказаў па радіё, што вось гэтыя 4 калёны атрымаюць падмогу ад пятай калёны, прыхільнікаў генерала Франка, якая знаходзіцца ў падполлі ў самым горадзе. З гэтага часу так і засталося. П'ятая калёна, як акрэсленне нейкіх затоянных падрыўнікоў і падпольшчыкаў. А вось самае цяжкое пытанне, якое прыйшло зусім нядаўна.
Паважаны Ян, мне вельмі патрэбна валюта. Падкажыце, як запісацца ў пятую калону? Наш правадыр казаў, што ім плацяць еврамі і далярамі. Вазьму і фунтамі. Я расейскамоўны, але амаль без слоўніка разбаўляю з вамі, прыгадаўшы школьны запас. І вельмі задаволены, што ў прэзідэнта гэта атрымліваецца горш. Лявон з Бабруйскага балота.
Прабачце, але тут я вам шмат дапамагчы не магу. Па-моему, з гэтым пытаннем вы павінны звярнуцца да нейкага генерала. У арміі, міліцыі або, хутчэй за ўсё, ў КДБ. Яны пра пятую калёну павінны ведаць больш, чым звычайныя смяротнікі. У маім нататніку, на жаль, няма запісаных тэлефонаў ніякіх генералаў. Гаворым, што хочам. І слухаем саміх сябе потым у эфіры. Падумавай, што гаварылі мы больш-менш культурна і без лаянкі.
Недавно по белорусскому радио передали, что у нас 500 тысяч инвалидов. С французской прессы вычитал, что у Франции их 50 тысяч. Кто ж до этого довел, что у нас в Франции такая розница? Сергей Норман, белорусский проповедник.
А жертвы все растут, растут личные жертвы Лукашенко. Его сяпят, его спит. Черный список могильщика пополнился еще одной замечательной личностью. Это мама Дашкевича. Вот уже сколько людей набралось в его списке. Была Ольга Козулина, теперь уже мама Дашкевича.
Дело сфальсифицированное Дашкевичем, но ведь и задает вопрос, для чего? Хочу сказать, достойно быть змагаром за свободу Беларуси. И эти змагары сделают то, что достойно будет быть белорусом. Беларусь будет жить достойно.
Мне соромно за Беларусь, якая мае кіраўніка, які па-хамску абражае не толькі сваіх грамадзян, але і кіраўнікоў суседніх дзяржаў, у тым ліку і старшыню камісіі Еўразвязу. Няўжо на хама не маў правы? Якая ганьба!
Уважаемая свабода! Вот всё на Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала. Такие слова, Бог мой святой, и это по вашей же свободе было передано. И никто не отозвался этой госпожи, что ж ты так ображаешь нашего президента? Ведь Лукашенко выбрали большинство голосов. Ну, який он не ее, но мы его выбрали. И что ж так зневажать? Ну, весь народ, увесь. Я считаю тут нечто неправильным. Ён их обозвал, ну, обозвал, так высадите его. Ну, госпожа Шневодворская, по вашей же свободе, уже так его ображала, так колхозник некий там. Я горжусь, что я колхозница. Я горжусь. Я колхозница. Я не отрицаюся. Но любить таких господ, как Новодворская, может, и сам Бороза, не собираюсь.
Доброе утро, Свобода. Хамские высказывания господина Лукашенко в адрес известных политиков типа карлики, козлы, быки и тому подобное вызывают возмущение у любого нормального человека. Однако, на что рассчитывали награжденные этими ярлыками, заигрывая годами с белорусским диктатором? Их ведь вполне устраивал беспредел по отношению к гражданам Беларуси, имеющим собственную точку зрения на происходящее. Вероятно, господа чужестранные политики преследовали интересы своего будущего бизнеса, интересы своих родственников, знакомых, в лучшем случае мифические интересы своих государств. Сожалею о случившемся, но может этим униженным уже стоит делать хоть какие-то выводы?
Добрый день, говорит Стас Семенович.
товарищ главный начальник Беларуси и ваши помогатые лукашисты, до каких пор вы будете преследовать наши любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива»? Вы своими лукашистскими действиями позорите наш народ. Ваши действия напоминают нам фашиста Гитлера и его помогаты. Подумайте за себя, своих детей и внуку. Час приближается расплаты за свои действия. Куда вы думаете бежать после отстранения главного начальника Беларуси? Я уверен, вас найдут, где бы вы ни прятались. Любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», я всегда был с вами и остаюсь верным до последних дней жизни. Живе родная Беларусь!
Вчора послухала последнюю передачу «Звоночки», где между делом Ян Максимюк уставил некого зомбированного гестаповца. Очень страшный голос такой, аж не по себе как-то мне стало, что... И хочу сказать этому гестаповцу, который угрожает, что знищит всех, поглядись, фашист, сколько за вами трупов, сколько за вами крови уже. Вы ж николи не отмыетесь от этой крови. И душа ж ваша будет на потельне. Вот, и будут поджаривать. И будут эти люди невинно убиенные подливать туда это тебе масло. Ты ж будешь как вуш на сковороде крутиться. Мафия ж так не дает поднять людям голову. Вы ж нас нищите уже на протягу 17 годов. Мы ж не ведем, как мы еще живые. Так уже, так что же это за краина? Бандиты? Мафия бандитская? Так знищите нас и знищите и сами себе, сами подохните. Кого ж вы будете грабить уже тогда и убивать больше, если всех знищите?
Дороженькие так званые белорусы, что вы плачете в стихах на свободу за свой язык и культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать, волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Бормотуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. Пьяные разговоры и песни во дворах, как у нас в России. Полно же уже дев вицу-то нетронутую себя корчить. Клейма русского уже негде ставить. Вы уже русские. Так смиритесь уже скорее, что ли. Примите наш рубь. Прихватизируйте российским олигархам то, что еще цены у вас имеют. Да цены-то у нас на сахар, бензин и гречиху ниже. Видите, уже плюс. А президента вы такого заслуживаете, как и Россиями две пута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Ну нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. Спасибо. Говорил русский.
Дякую, что показали новый свет. Это велизарный секрет Европейского гуманитарного университета. Господар Анатоль Михайлов, не ведая белорусской мовы, коли читая навод по паперце, это скажет каждый наставник, кто слухал его. И в этом весь секрет антибелорусской такой политики ЕГУ. Коли человек академик, на протягу нескольких десятков годов, живучи в Беларуси и занимаючи пост такого университета, не умея говорить по-белоруску вольно и свободно, а только читать и пробачьте бекать, как говорится в школе, то такие и вузы эти.
Віншуем узнікаў совісці з 1 маем. Жадаем, хто пасадзіў іх, хай пасадзяць таго места іх. Уключила телевизор. Думала, что будут выступать в Гуцпалат. Видно, сидят еще у спису. Выключила это их не пляж и пошла слухать звоночки. Смех и горы, все тут. Не ошиблась, что Ларису посадила у кресла премьера. И она посоветовала, как не хватали крупы, бо там моль водится. Так и они уже со складу их привозят у магазины. Только гречка перепаленная у печи. К Ларисе вопрос. Сколько годов Мясниковичу? Бо по твару не определишь, только по делам. Нечто не видно его на Комаровке. Сидоровский так часто бачили. Все цены реагировал. Нечто не слышно его. Где он? Слухачка, город Минск.
Мне подается, еще до конца его все это не разведывали. Думаю, что разведаю вельми худко. Могилы старых ветеранов продаются блатными. шерстяными социально близкими, вот, и выкапывают кости, кости собаки грызут, да, потому что нечего. Ну и вот, не могу никак найти тестя и тещу свою.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами у эфіры Ян Максімюк. Другую частку перадачы пачнем з нашага конкурсу на тэму «Што незалежнасць Беларусі значыць у маім жыцці». Прыйшло даволі шмат тэлефанаванняў на наш конкурс, што, зразумела, вельмі мяне радуе, але адначасова і ставіць перад цяжкой дылемай «Што рабіць?». Пускаць сёння, скажам, 10 тэлефанаванняў, а праз тыдзень усяго адно ці два, калі тыдзень выпадзе нам, так бы мовіць, худы на конкурснікаў, раз ужо памятаеце, выпаў такі тыдзень, што мы мелі ўсяго адно тэлефанаванне на конкурс. А таму я вырашыў так. Сёння разыграць прымач паміж 5 званочнікамі, якія нам назвонілі пра незалежнасць раней за іншых, а самыя познія тэлефанаванні адкласці на наступны тыдзень. Так бы мовіць, зрабіць падстраховачны запас. А таму прашу не хвалявацца тыя асобы, якія пазванілі нам пра незалежнасць, але ў гэтай перадачцы сябе не пачуюць. Вашы званкі будуць праз тыдзень. А зараз згаданыя 5.
Незалежнасць для мяне – гэта перш за ўсё незалежны чалавек. І незалежнасць, як мне думаецца, закладзена ў нас на генетычным узроўні. Што такое сапраўдная незалежнасць? Я даведалася з эсэ Владзіміра Арлова. Незалежнасць – гэта на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. На шчасце ці на гора для сябе я ўсё жыццё змагалася за асабістую незалежнасць, якая ўсведамлялася мною як справядлівасць. У 3 гады я не пагадзілася перайсці разам з бацьками і старэйшымі сёстрамі і братам у новую хату, якую тата пабудаваў, вярнуўшыся з вайны. Мене туды забіралі гвалтам, але я вярталася ў хату, дзе я нарадзілася, і рэшце-рэшт я выгадавалася ў сваіх цётак, маміных сестёр, у хаце на падпорах і земляной падлозе. Я не пайшла ў 5 клас сярэднецкай васьмігодкі, а менавіта ў той год увязлі абавязковае васьмігадовае навучанне, таму што я ўжо даўно марыла пайсці ў старцыцкую 10-годку, дзе вучыліся мае старэйшыя сёстры і брат. Да нас дамоў прыязджалі з уговорамі з васьмігодкі. Мне не хацелі залічваць 10-годку. Так прайшло 2 тыдні. Але, так як я была выдатніцай вучобы, мяне, мабыць, не хацелі страціць, і я ўсё-такі пайшла вучыцца ў школу, у якую хацела. Успамінаючы зараз той час, я ўдзячна сваім бацькам, простым сялянам, якія былі цалкам на маім баку. А гэта значыць, што гэта незалежнасць у мяне ад іх, ды яшчэ ад родных.
народной слуцкой земли. Вспоминается конец 70-х. Я працювала за гачицей секцией в великом магазине, где 5 секций. Нас зазвичай примушали працювать кожную опошню неделю месяца для выполнения плану, який редко коли выконывался. И вось у студені, коли гандаль одзеннем наогул на нулі, я попередила директора магазина, что моя секция на працу не выйде. И что отбылося? Лишне будзе говорить, что было потым. Змянушкой забастовщица я допрацювала до развалу горпромгандлю. От усіх подій, які відбулися в Беларусі за апошні 20 годов, і параунальним ні з чим відчувальним щастя було підписання беловежських погодненняў. Так я тоді гэта адчула, так я это лічу і зараз. Мої дочки, зяці, твої внуков, незалежні люди, їх особиста незалежність, разом з особистою незалежністю мільйонів беларусів, урешті-решт, приведе до справедливой независимости Беларуси. Живи Беларусь. Раиса Николаевна, город Могилев.
Что такое независимость страны для меня? Независимость страны, граждан страны будет тогда, когда из голов исчезнет, сверху видней. Я начальник, ты дурак. Каждый кулик должен знать свое болото. Молчать, дрожать, бояться. Когда в обществе безопасно существуют и левые, и правые, и, простите, фиолетовые. Для меня независимость страны в первую очередь зависит от независимости граждан этой страны от чиновничества и государства. И наоборот, когда гражданин уважает себя, не мешает жить соседу, гордится культурой, страной, тогда и соседние народы, и страны будут уважать тебя, твою жизнь, твою культуру, твою религию, твою страну. Дякую, Юра Семенович.
Город Соска, Анатолий Балакир. Независимость Беларуси – это Беларусь без Лукашенко. О чем можно говорить, когда 17 лет у власти черная хунта? Для себя и своей вертикали они сделали неограниченные возможности управлять и воровать, лгать и унижать тех, кто думает не так, как им хотелось бы. Для таких, как мы, они ввели контрактную систему, запрет на свободу слова, действий, уличных шествий. Закрываются независимые средства массовой информации – лучшие представители Беларуси посажены в тюрьмы. Их увольняют с работы и вузов. Они уезжают за границу. И это сильная, процветающая Беларусь. Только после падения этого режима мы сможем говорить о свободе и независимости. Ну а пока наш страх помогает нашим врагам. И бессмысленно винить обстоятельства или других людей в грехах, которые совершили мы сами.
Для меня, жыхара Беларуси, незалежность родной краины является самостоятельность. Отсутствие подпадкования, коли никто сверху не загадывает, как и что мне робить, как думать, каких поглядов мне притримываться. Меркую, что хоть и умовная, але незалежность сучасной Беларуси подразделяется на два отдела. Незалежность от внешних чинников, незалежность от самих себе, от нашей улады. Что до первого вектора, то хоть Россия в опошние часы добре ставится за Беларуси, але что, что в Беларуси державная мова российская, заслуга не только белорусов, але от шаски и российцев. Добре еще, что она не национальная наша мова, а только державная, бо коли она станет национальной, то белорусская нация станет географичной Россией. И тем не меньше, браты и сестры, айчина выглядает на то, что она саправду небеспец. Тому, братья белорусы, закликаю вас, не покидайте мовы родной, каб не умерли. Хоть родную мову зараз меньше чужают, как, например, годов 20 тому, але тем не меньше треба ее развивать, бо коли забудемся на мову, на один из наивеликших национальных наших скарбов, то не будет и нации, и тем больше незалежность. Незалежность от улады – это як у Касі Камоцкой. Моя свобода под белым стягом червоной стужкой. Для меня незалежность от улады – это с большести стан души, коли я могу зрозуметь, что ничего никому не повинен. Неважно, каких политических поглядов ты притримываешься. Главное, каб у тебя было свое разумение незалежности родной краины. Что дала мне, моей семье, моим своякам и сябрам белорусская незалежность? Для меня белорусская незалежность – это, во-первых, натхнение на новые махчимости, натхнение на развитие, на здобытье, а докладнее вертание своего, родного. Коли Беларусь стала незалежной, и она стала для меня больше соправной, больше махутной. Такая великая и славутая нация, как белорусы, отримала свою Украину. И хоть зараз Беларусь не такая, какой хотел бы я ее бачить, але я щиро верю, что придет час, и она, моя Беларусь, станет такой, какой я ее бачу у своих думках, соправды незалежной. Живе Беларусь! Веру будет жить завсёды, и погоня сердце будет нашей окрылять. Микола Зменску.
На питання Яна Максимюка, яким чином Беларусь можна долучити до Сполучених Штатів, відказати не можу. А ось на конкурсне питання. что для меня означает незалежность Беларуси, поспробую отказать. А сразу скажу, что ни для меня, ни для моих сябров и знакомых незалежность в том выгляде, что мы теперь маем, ничего не знать. Бо не маю я для простых людей. Не было я до 91-го года, не маю теперь. Як раней нас дурили, дурить и теперь. Як раней нас тримали, пробачте, за дурней, и теперь тримают. На всю Беларусь у нас всего один незалежный. Сами ведаете кто. Только и он может отаясамить свою персону с незалежностью Беларуси. Тому он призначил себя головным боротьбитом и головным незалежным. А все остальные целком залежит только от него. И он уже усих закабалил и захмутал. И мы для него что быдло. И он забрал у людей навод то, чего не давал. Маю на увазе льготы. Ему ничего не варто образить и обозвать нормальных людей ворогами, отморозками, подонками и негодяями. У нас нема свободы слова. Грубо порушаются права человека. А коли сказать докладней, нема у нас никаких правов, окромя права быть жабраками. Дык об якой незалежности можно вести говорку. Особисто я незалежным себе не отчуваю. Что я отримал от такой незалежности? Да ничего. Дырку от бублика. Полоцк, Владимир.
Вось так, зноў чакае мяне цяжкое рашэнне, бо кожнае тэлефанаванне было па-свойму цікавае і значнае. Але пасля непрацяглых хістанняў я пастанавіў прысудзіць сённяшнюю ўзнагароду Раісе Мікалаеўне з Магілёву. Віншую. Калі ласка, Раіса Мікалаеўна, пазваніце нам і пакіньце ўказанне, як вам найлепш перадаць вашу ўзнагароду. А ўсім іншым нагадваю, наш конкурс працягнецца да канца лета. Званіце, расказвайце пра тое, як незалежнасць паўплывала або і не паўплывала на ваша жыццё. А мы будзем даваць кішэнныя прымачы маркі Эдысон па адным на тыдзень.
Доброе утро, Радио Свобода. Сегодня 1 мая. Вы знаете, это еще и мой день рождения. А имя мне дали в честь 9 мая, когда я, так сказать, прибыла домой. Конечно же, уже нет тех красок и ощущений этого дня, как в детстве или юности. Все осталось где-то там. Зато знаете, что осталось неожиданно неизменным и актуальным? Знакомые с детства так называемые голоса, то есть и вы, Радио Свобода. И представляете, какой неожиданный от вас и конкретно от Яна Максимюка я получила подарок прямо ко дню рождения – радиоприемник. Вот такая для меня произошла трогательная связь. Хоть Ян об этом и не знал, огромное ему и вам всем спасибо.
Примите пожаданье всего доброго от редакции Радио Свобода и звоните нам далей. Нават тады, калі ўжо атрымаеце новы прымач. Вось 1 траўня мае дзень нараджэння яшчэ адна асоба, якая піша нам каментары на наш сайт пад гукавымі файламі званочкаў, якія мы выставляем у інтэрнэце штотыдзень. Гэтая асоба, якая паіменавала сябе Галінай, папрасіла нас, каб мы на яе дзень нараджэння далі поўнасцю мелодію, якая суправаджае нашу перадачу на пачатку і пад канец. Выконваем яе просьбу. При нагодзе зазначу, што часам мне думаецца, што Вікторія і Галіна – гэта адна і тая самая асоба, а часам, што дзве розныя. Як бы яно ні было, сёння не будзе традыцыйнага заканчэння, дзе я падаю нумар нашага тэлефону. Вы і так яго ведаеце. А будзе поўнасцю мелодія званочкаў. Адна хвіліна і 30 секундаў. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да сустрэчы праз тыдзень. Mm-hmm.
свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.